Глава 2. В июле 1947 года, накопив долларов 50 из старых ветеранских пособий, я был готов ехать на западное побережье. Мой друг Реми Банкер написал мне из Сан-Франциско, пригласив приехать и отправиться с ним в плавание на океанском лайнере. Он ручался, что устроит меня механиком в машинное отделение. Я ответил, что был бы рад любому грузовому суденушку и готов предпринять не одно плавание по Тихому океану, лишь бы привести достаточно денег, чтобы продержаться в тетушкином доме и закончить книгу. Реми сообщил, что в Милл-Сити у него есть домик, где я смогу в волю писать, пока не закончится катавасия с устройством на корабль. Жил он с девушкой по имени Ли Энн. Он уверял, что она прекрасно готовит, и все будет на высшем уровне. Реми был моим старым школьным другом, французом, воспитанным в Париже, и настоящим безумцем, а насколько он был безумен в то время, я и не подозревал. Он ждал меня не позже, чем через 10 дней. Тетушка восприняла весть о моей поездке на Запад с энтузиазмом. Она сказала, что мне это будет полезно, ведь я всю зиму упорно трудился и слишком долго сидел в заперти. Она даже не стала возражать, когда я признался ей, что иногда придется добираться на попутных машинах. Хотела она только одного, чтобы я вернулся целым и невредимым. И вот, оставив на столе свою пухлую полурукопись и в последний раз скатав уютные домашние простыни, в одно прекрасное утро я вышел из дома с парусиновым мешком, в котором было только самое необходимое, и с 50 долларами в кармане направился к Тихому океану. В Паттерсоне я месяцами сидел над картами Соединенных Штатов, даже читал книги про первых поселенцев, смакуя такие названия, как Платте, Симарон и прочие. А на дорожной карте была одна длинная красная линия под названием «Дорога 6», которая тянулась от оконечности мыса Кот до самого Или, штат Невада, а затем спускалась вниз к Лос-Анджелесу. «Вот по шестерке я и поеду до самого Или», — сказал я себе, и, уверенный в успехе своего предприятия, тронулся в путь. Чтобы добраться до шестерки, я должен был подняться к Медвежьей горе. В предвкушении великих дел, которые ждут меня в Чикаго, Денвере и, наконец, в Сан-Франциско, я сел в подземку на 7-й авеню и доехал до конца, до 242-й улицы. Оттуда трамваем добрался до Йонкерса. В центре Йонкерса я пересел на трамвай, который довез меня до самой городской черты на восточном берегу реки Гудзон. Если вы уроните розу в Гудзон у его таинственных истоков в горах Адирондака, подумайте обо всех тех местах, мимо которых она пропутешествует, прежде чем навсегда исчезнуть в море. Подумайте о прекрасной долине Гудзона. Я начал свой подъем на попутках. За 5 рейсов я добрался до желанного моста Медвежьей горы, где дугой шла из Новой Англии дорога 6. Когда меня там высадили, начался проливной дождь. Кругом были горы. Дорога 6, придя из-за реки, огибала транспортную развязку и терялась среди девственной природы. Мало того, что не было машин, так еще и дождь лил, как из ведра, а укрыться было негде. Пришлось искать убежище под соснами, однако и это не спасало. Я орал, ругался и бил себя по лбу, недоумевая, почему оказался таким круглым идиотом. Нью-Йорк остался в 40 милях к югу. В течение всего подъема мне не давало покоя то, что в этот знаменательный первый день я только и делаю, что двигаюсь на север, а вовсе не в сторону вожделенного запада. И вот я прочно застрял на своей самой северной остановке. Пробежав 1/4 мили до уютной, в английском стиле заброшенной заправочной станции, я встал под карниз, с которого падали крупные капли. Лесистая громада Медвежьей горы обрушивала на меня с высоты внушающие священный ужас удары грома. Видны мне были лишь размытые очертания деревьев, да уходящая в небеса мрачная дикая местность. Какого черта я торчу тут наверху? Проклиная себя, я рыдал от желания попасть в Чикаго. В эту самую минуту все они веселятся, наверняка веселятся, а меня с ними нет. Когда же я туда доберусь? И все такое. Наконец, у пустой бензоколонки остановилась машина. Сидевшие в ней мужчина и две женщины решили изучить карту. Я вышел из-под своего укрытия и принялся жестикулировать под дождем. Они посовещались. Конечно, с мокрой головой и в хлюпающих башмаках я был похож на маньяка. На ноги я, круглый дурак, надел мексиканские гуарачи, нечто вроде решета из прутьев, совершенно не приспособленного ни для дождливой американской ночи, ни для сырой ночной дороги. И все же эти люди пустили меня в машину и отвезли назад, в Ньюберг, что я счел за благо по сравнению с перспективой проторчать всю ночь в дикой безлюдной западне у Медвежьей горы. «К тому же, — сказал мужчина, — по шестерке транспорт не ходит. Если хочешь попасть в Чикаго, лучше проехать по тоннелю Холланда в Нью-Йорке и направиться в сторону Питтсбурга». И я знал, что он прав. Лопнула моя мечта, нелепая домашняя затея, безмятежно прокатить через всю Америку по одной длинной красной линии, не испытывая разные дороги и маршруты. В Ньюберге дождь кончился. Я пешком спустился к реке, откуда мне пришлось вернуться в Нью-Йорк на автобусе вместе с группой школьных учителей, проводивших выходные в горах. Болтовня, тары-бары. А я проклинал себя за потерянное время, за потраченные деньги и за то, что, собираясь поехать на запад, весь день и полночи катался вверх, вниз, с юга на север и обратно, а с места так и не сдвинулся. И я поклялся, что завтра же буду в Чикаго, и для пущей убедительности взял билет на чикагский автобус, потратив при этом львиную долю денег, на что мне было уже наплевать, ведь на завтра меня ждал Чикаго.